Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Двойная.
Двойная трепанация.
Опа! Коллега, давайте мы все это сейчас вынем и рассмотрим в деталях.
Ну что, дорогие наши радиослушатели, видеозрители и интернет-читатели, с прошедшими и наступившими вас всех праздниками, а также с наступающим Новым годом по старому стилю тех, кто его будет праздновать и отмечать. С вами, как всегда, по четвергам, точнее, по не каждому по четвергу прям каждому, а по, как всегда, по некоторым четвергам с вами, программа «Двойная трепанация» и ее постоянные ведущие Юрий Стрекаловский.
И Денис Анатольевич Кугай. Здравствуйте, уважаемый коллега. Как вы выжили? Все ли благополучно?
Я выжил хорошо. Опустите голос в привычный вам диапазон. Вы меня пугаете.
Оливьешечки.
Не-не-не.
Шубочки.
Почти ничего.
Руки дрожат.
Нет, я ж не выпиваю.
А, не выпиваете?
Да, не выпиваю, Юрий Николаевич. У меня ж нас с вами теперь объединяет очень малое,
а понимаете? Озноб не колотит? А,
нет, меня не колотит уже очень давно.
Все, давайте тогда.
Да.
По-деловому,
давайте. Я очень надеюсь, что все вы отметили хорошо праздники и уже так как-то переключили немного свое внимание с новогодних столов и тем более с новогодних эфиров, не к ночи помянутой, да и даже не к утру и не ко дню, вообще действительно какой-то
давайте
ужас.
Сделаем вид, что их просто нет.
Да, это было бы очень неплохо, если бы это если бы это соответствовало реальности, да. Это было бы очень неплохо. Вот, я просто имел неосторожность зайти к маме на Новый год, чтобы вот, да, отметить в семье, так сказать.
А я с дочкой, мы включили, а там фильм «Чужие».
Ага.
И я говорю, это все не по-настоящему, все не на самом деле. И здесь вот с этими вот голубыми огоньками этого на самом деле нет,
да,
просто
да,
это
да.
Все выдумка.
Да.
Такого не бывает.
Это правда.
Это просто по телевизору показывают. Там мало чего там показывают.
Это действительно единственное, чем можно успокаивать людей, да, по-моему, да. Ну да ладно, в общем-то... У нас сегодня, как всегда, три рубрики. Мы, как всегда, будем рассматривать что-то. Ну, как всегда, три запланировано. Как всегда, мы обсудим две, видимо. Вот. Мы будем рассматривать темы, которые всколыхнули наше...
Взбудоражили.
Взбудоражили.
Да.
Взбудили, так сказать, людей, проживающих в нашем медиапространстве, в нашем регионе, в нашем городе славном.
Я видел одну запрещенную картинку.
Так.
Из русской истории. Называется «Декабристы возбуждают Герцена».
Ага.
Вот. Ее сейчас по закону нельзя.
Ну, потому что у нее
обсуждать,
название обсуждать такое.
Обсуждать
просто,
нельзя,
да, такое название, конечно. Сама-то картинка же безобидная же, в общем-то.
Как сказать?
Ну, что-то, ну, в самом деле. Не вводи в заблуждение.
Карандашом.
Ну, карандашом. Графическая работа.
Ручкой шариковая, она выполнена.
Понятно. Ну что же, дорогие друзья, я напомню вам, что мы будем обсуждать, значит, вот эти вот популярные в социальных сетях ли, просто ли в медийном пространстве, или, как, так сказать, на базарных языках эти темы, а вы можете по этому поводу тоже высказаться, потому что у нас в студии есть телефонный аппарат, у него есть номер, и вы можете по нему позвонить, чтобы это сделать.
Значит, это еще не все, между прочим. А телефонный аппарат,
телефонный,
да, надо сказать номер,
да, нужно,
да,
сказать. Юра, подожди.
Да, да.
567372. Номер 567372. Вы можете позвонить по этому номеру и сказать, например, что у вас есть мнение. Или, например, ну, как всегда, в общем-то, что я вас учу. Вы все прекрасно сами знаете, вы у нас очень умные и замечательные самостоятельные радиослушатели, интернет-читатели и видеозрители. Значит, по поводу видеозрителей, это к тому, что у нас обычно идет видеотрансляция наших эфиров в студии, и, может быть, вы, если вы смотрите, вы нас сейчас видите. Значит, вы также можете слушать, значит, наш эфир на самом сайте PLN в разделе «Эхо Москвы» в Пскове. Там же есть анонс нашей передачи, где вы можете оставлять свои комментарии. Помимо этого, анонс нашей передачи есть на моей странице в социальной сети Facebook. Там вы тоже можете комментировать, не отказывать себе, так, как говорится, ни в чем. Вот, потому что там я личный сам себе модератор, вот, и мне совершенно не представляет никакой сложности отправлять человек по 10 в день в пожизненный бан. Это вообще очень легко я делаю, я научился, у меня прямо это очень ловко получается. Так что приходите, пожалуйста, говорите все, что считаете нужным. Вот, ну, Юр, давай, наверное, как всегда, ты пояснишь, что такое у нас за первая рубрика и почему она называется так, как она называется.
Ну, мы в такие, как будто бы трепанаторы, как будто бы, да, такие исследователи, которые находятся с снаружи исследуемого объекта, которым мы положили себе считать так называемую действительность, которая явлена нам через медиа. Угу. И мы таки играем в такую игру, как будто бы мы не просто как-то вот исследуем их чтением, а вот мы прям трепанируем.
Это было бы скучно.
Будто бы перед нами такая голова,
да.
Вот, и мы ее вскрываем и смотрим, что там внутри.
Да.
И люди, которые разбираются в этом всем, они нас консультировали, как трепанировать правильно, и сказали, что прежде всего нужно убрать жидкость.
Да.
То есть, когда ты голову открыл чью-то, то там есть жидкость всегда. Да. И эту жидкость неплохо бы убрать и посмотреть, что там дальше. Если что-нибудь
человек, как правило, должен быть мертв в этот момент.
Если что, это уже, знаешь, вот одному мой знакомый, он до сих пор еще жив.
Ему
как раз сделали после новогодних праздников трепанацию.
Я просто думаю, что, ладно.
Насколько мне известно, он еще жив.
В общем, мы знаем этого французского клерка, эту историю.
Но, в общем, там есть ли что-нибудь, кроме жидкости, по крайней мере, можно узнать.
Это наша основная задача в этой рубрике.
В этой рубрике. И так, давай приступим.
Да.
Убираем жидкость.
Вот симпатичная ассистентка сделала вот этот звук.
Да.
Значит, и теперь мы можем там... Смотрите, коллега, у нас тут есть жидкость.
Да, у нас тут
что
есть
там?
Жидкость.
Что жидкость?
Я вижу очертания какого-то известного архитектурного сооружения. Какого-то такого архитектурного сооружения в этой жидкости как-то складываются вот эти взвеси и суспензия, вот это складывается как кофейная гуща в некое такое подобие архитектурного памятника, который знаком фактически каждому жителю нашей необъятной родины и страны, потому что памятник этот является одной из главных достопримечательностей славного города Санкт-Петербург.
Ну, это, мне кажется, вы сильно преувеличиваете, что он там прям знаком, и страна у нас огромная, и в основном...
Но вы недооцениваете наших
сограждан.
Ну,
так или иначе, смотри, вот заглядываю я вчера-позавчера в Facebook и всякие другие места, куда лучше не заглядывать.
Ой, вот вечно вы заглядываете, Юрий Николаевич.
А там посыпалось. Вот, я уж как не настраиваю, чтобы там только котики были и еда.
Да, надо так.
Значит, а все равно... Вот там посыпалось такого рода тексты. Вот, например, пишет одна моя знакомая.
Друзья!
Если вы против передачи Исаакиевского собора церкви, подписывайтесь.
Подписывайтесь, действительно.
Что случилось тогда? Да. Думаю, Господи, помилуй.
Все правильно.
И там пишет. Такая вот, значит, ссылка. И написано хэштег «Исааки городу». Исаакиевский собор – это музей. Подпишитесь против передачи музея памятника в пользование Русской Православной Церкви.
Да.
А когда я смотрю в адрес этого данного сайта, я вижу знакомую фамилию.
Горожанка.
Я вижу, горожанка, смотрите-ка, человек.
Потому что он запустил эту петицию.
Вот. Человек такой
известный активист, питерский,
Вот. И у нас он бывал здесь, в Пскове, и папенька его здесь работал.
Да.
В Институте регионального развития. Да. Все развивал здесь.
Да.
Вот, значит, и потом он еще в общем, такая, не чужой нам человек.
Не чужой, абсолютно.
Вот. И вот данный горожанка, младший, Федор Горожанка, он запустил, кроме того, что там в фонде борьбы с коррупцией.
С коррупцией.
С коррупцией, значит, он еще не ленится. Вот,
он участвовал в муниципальных выборах, там.
Да,
то есть
в общем,
человек хороший
не
парень,
ленится.
Да.
И теперь серьезный, хороший парень, совершенно верно.
Да.
Вот, и теперь вот это, значит, происходит. Исаакиевский собор – это музей, и надо подписываться, потому что музей под угрозой, поставить подпись, поделиться.
Да.
Такой сайт.
Да. Да, совершенно верно. Я считаю, что, конечно, это правильно.
Я возбужден.
Понятно, что я вижу, ваше возбуждение, я вижу.
Что вы скажете, уважаемый коллега?
Я скажу в защиту.
Вот жидкость.
В защиту хорошего, славного, умного парня Федора Горожанка.
Не нуждается в защите.
Я знаю.
Впрочем.
Я, естественно, иронизирую. Что мне хочется сказать? Я на самом деле признаюсь, я подписал эту петицию. Подписал просто потому, что считаю, конечно, что памятники культурного, исторического наследия, такие архитектурные памятники, должны в первую очередь должны в первую очередь стоять на учете и вестись, если можно так сказать, специалистами. То есть это должны быть архитекторы, это должны быть искусствоведы, это должна быть какая-то команда инженеров, которая работает при городе и которая следит за состоянием архитектурных сооружений. Это должны быть люди, полноценно понимающие, как это строилось, зачем это строилось, из чего это строилось, как это, за этим нужно следить, что нужно делать для того, чтобы объекты искусства, объекты культуры, которые находятся в этом памятнике, также сохранялись в надлежащем состоянии. И, конечно, всех попов оттуда гнать не надо, но можно оставить их там для того, чтобы они отправляли свои службы, но не мешали другим людям, которые не исповедуют их религии, для того, чтобы они могли прикоснуться к прекрасному, так сказать, и получить свою долю искусства, свою долю этой культуры и посетить один из главных архитектурных таких сооружений одной из главных архитектурных сооружений Петербурга, старого Петербурга, не слишком дорого и без лишних препятствий, вроде как наденьте вот этот вот платок, если у вас нет своего, повяжите вот эту вот юбку, значит, у нас здесь фотографировать не принято, у нас здесь вот это не принято, то не принято, со своим уставом в монастырь и прочее, прочее, прочее. Вот, потому что я поясню нашим радиослушателям, тут речь идет о том, что нынешний губернатор Петербурга Полтавченко сказал, что решение... Да-да-да, может быть и так. Так вот, он сказал, что его команда приняла уже решение, и что...
Слушай, вопрос решен.
Да, вопрос решен, и они передают Исаакиевский собор в ведении Русской Православной Церкви как-то уже, когда там, осенью это, или что-то в этом роде.
Вот он тут недавно объявил, что вопрос решенный.
Да.
И вот началось вот это. Разговор этот длится уже довольно давно, и еще с 15-го
совершенно
года
верно,
там
да.
поднимался разговор о том, что надо бы его передать в пользование Русской Православной Церкви.
Да.
И в 16-м году, поэтому... А сейчас вот решение принято.
Да.
И, началась вот эта...
Я объясню, если позволишь,
компания.
Я сделаю маленький совсем комментарий еще. Угу. Значит, он вот о чем. Я подписал эту петицию, и я встаю в эту позицию не потому, что я такой противник ярой там Русской Православной Церкви, хотя это действительно так. Я не люблю Русскую Православную Церковь, мне не за что ее любить. Но, честно говоря, да, меня беспокоят прежде всего отзывы искусствоведов и, людей, недалеких, скажем, от искусствоведения или архитектуры и так далее. Это люди, которые в СМИ высказывали свои точки зрения. Еще, к сожалению, ныне уже покойный, да, искусствовед Срабьянов, который как бы у нас здесь, да, много работал, он высказывался по поводу нашего Свято-Елизаровского монастыря и многих других вещей, когда передавались иконы, как они передавались, в каких киотах, какие трудности возникают всегда у музея при работе с Русской Православной Церковью, что это всегда большая борьба, и что почти всегда науке очень тяжело просто выполнять свою работу, потому что священнослужители мешают это делать. И, на самом деле рушатся памятники, которые невосполнимы, которые невозможно просто взять и воссоздать по щелчку пальцев на следующий день.
Сейчас, уважаемый коллега,
Юра, подожди, я просто закончу.
В самое ближайшее время рухнет всемирно известный памятник, который...
Я знаю, да.
Музей.
Да, совершенно верно. Сейчас, одну секундочку. Милётовская церковь. Я слышал.
Это
Юра,
музей,
я не закончу.
Как
позволь, пожалуйста, закончить. Спасибо большое. По поводу Исаакиевского собора и по поводу многих других памятников также есть эти мнения, которые высказывают. Почему, собственно говоря, Исаакиевский собор, а не Милётовская церковь, там, да, в данном случае для меня принципиально? Потому что Исаакиевский собор он не рухнет завтра и послезавтра. И, соответственно, государство имеет возможность, соответствующие службы, соответствующие музеи, соответствующие ученые имеют необходимые компетенции и навыки, и продемонстрировали это уже в исторической кратчайшей ретроспективе, чтобы уследить за этим и содержать это все в надлежащем состоянии. Поэтому передавать это кому бы то ни было, зачем бы то ни было, просто нет никакого смысла. А вот если посмотреть на Милётовскую церковь и увидеть, что там происходит, посмотреть, кто за нее отвечает и почему эти люди не справляются со своими обязанностями, вот, может быть, такой объект передать Русской Православной Церкви было бы целесообразно. Вот о чем я говорю. Вероятно, Русская Православная Церковь должна биться не за какие-то там лакомые куски в центре северной столицы нашего города, которые содержала все эти долгие десятилетия не она, а может быть имеет смысл биться за то, что действительно уже почти утрачено в их личном русско-православно-церковном наследии. Может быть стараться восстанавливать свое наследие собственными силами, а не ждать, пока это сделает государство, и отбирать то, во что вложены деньги, ресурсы и время людей, далеких во многом от церкви, веры и прочих предрассудков. Вот о чем я говорю, Юрий Николаевич.
Понятно, можно теперь, да?
Конечно, отвечать. Все, я закончил, простите.
Значит, смотрите, Дмитрий Анатольевич, дело в том, что...
У нас
вот,
звонок.
Что касается... Подождем немножко. Вот, значит, что касается вот Милётовской церкви, раз уж о ней зашла речь, вот Милётовской церкви ее отобрали. У церкви.
Да, ну так все как, церкви у нас отобрали
так,
у церкви.
Ну не почти все, но практически все.
Да.
Так же, как и сотни тысяч других. Вот. И почти все из этих сотен тысяч, так называемые светские власти, а с точки зрения церкви все равно это светские власти, коммунистические или посткоммунистические.
Ну, это понятно, да.
Ну, отобрали, и одни являются наследником других. Да?
Вот. Да.
И довели до полной разрухи. И лишь немногие из них, вот такие, например, как
Исаакиевский
собор или Казанский собор, они уцелели чудом. Причем не потому, что они в церкви Петербурга, а просто действительно чудом.
Да.
Потому что в центре Петербурга тоже храмы были разрушены, прекрасные.
Да, конечно.
конечно. Не дошли. Или да. просто были изуродованы, или прям разрушены да. вдребезги. Да. Вот. И те храмы, которые...
И теперь русская православная церковь чувствует себя обиженной.
Я попросил бы вас не перебивать, потому что я же вас не перебивал.
Ну, перебивали.
Вот, значит, и теперь, вот после того, как... Но эта коммунистическая безбожная власть перестала, ну, как бы существовать, да, да. то церковь постепенно ей стали возвращать огромное количество храмов. И нет ни единого случая того, когда церкви храм вернули, и он там остался в каком-то небрежении. Потому что у нас вот за последние 25 лет сотни тысяч храмов восстановлены. Тот же самый Елизаровский монастырь, он, напомню, лежал в руинах.
Да.
Когда вот он был в лапах светской власти. И когда там музей за ним присматривал. Да. Как бы. Это не значит, что музей там плохой, там хорошие люди работали. Но факт остается фактом. Они лишь горько сокрушались, что вот это все гибнет. И то же самое происходит сейчас с... церковь в Милетово. Поэтому говорит, что а пусть вот церковь возьмет еще одну руину и ее восстанавливает. А почему? Так должно
потому
быть.
Что у них хотя бы есть доход неучтенный.
Нет, вот послушай, вот дай доходы чужие, мы не будем считать.
Нет, вообще это было бы неплохо, мы все-таки что живем в государстве, где контролируется
финансовый
рынок.
Вы в этом ничего не понимаете.
Понятно. Доходах, может быть, мне тогда вообще ни о чем нельзя говорить?
Ну вот точно, вот в этих вот доходах церковных, там не то, что...
А
не
вы,
то,
наверное,
что...
хорошо разбираетесь
я
в них.
Я не понимаю. И там вообще черт ногу поломает. Понимаете, да?
Черт ногу поломает?
Да, там вот это настолько закрытая и непонятная тема, что там вообще, ну просто говорит, что у них там деньги есть. Вот. Это раз. Ну, я могу договорить до точки с запятой, потому что вы настаиваете, чтобы мы послушали.
Да, конечно, у нас радиослушатели.
Вдруг он интересный, да? Ну,
да,
давайте.
Конечно, конечно. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, да. вот по поводу...
А представьтесь, пожалуйста, вы не представились. Будьте любезны.
А не обязательно.
А, нет, не обязательно, нам обязательно, будьте любезны.
Обязательно, да? Ну, да.
Это...
Вы можете вымышленным именем представиться.
Виктор Васильевич.
Виктор Васильевич, очень хорошо. Здравствуйте, да. Виктор Васильевич.
Да. Слушайте, знаете что, вот по поводу этого Исааковского собора, да?
Да.
Зачем такое говорить? Они там испортят, этот самый церковь испортит, русско-православная церковь все иконы испортит. Но почему такое? Если она принадлежит именно церкви, именно церкви народу. А почему должен
Подождите, почему вы ставите знак равенства между церковью и народом? Объясните мне, пожалуйста. Я, например, человек невоцерковленный, живу здесь, я гражданин
Божий,
страны.
Это Божье создание.
Да,
Господь
так,
создал,
все понятно, Божье
а
создание.
Создал.
Это создание рук человеческих,
Денис,
его
строили,
понимаете?
А рук человеческих кто создал? Да. Господь создал.
Вот правильно, понятно, да, ага, Господь с вами.
Лично,
понимаете,
да?
Понимаете, дело такое.
Нет, не такое.
Я предлагаю такое... Не обязательно Питер должен здесь и это самое участвовать, и Псковская область, потому что здесь Питер очень близко. И мы должны тоже так же подписи собирать, чтобы передать именно Русской Православной Церкви этот Исааковский собор.
Так вам же никто
и
не мешает.
И должны храмы передаваться, понимаете?
Да, так давайте собирайте подписи. Что же вы не собираете?
Коммунисты в каком состоянии они отобрали... У церкви. В каком состоянии? В хорошем. Вот и должны в хорошем состоянии отдать.
Ага, понятно.
Все должны храмы отдаваться, понимаете? И
да.
Преображенский этот монастырь, это самое...
Так надо тогда воскресить тех коммунистов, что отбирали. Я думаю, что так тогда будет наиболее справедливо.
Не это неприлично.
Да,
я считаю, что ведущий должен немножко более тактичнее себя вести.
Не то, что
я очень слушаю, что вы очень там много знаете, но... Не знаю.
Да.
Потактичнее видите.
Хорошо,
себя.
Хорошо, вы тоже, вот. Пожалуйста.
Я хочу сказать, что обязательно надо передать, обязательно, чтобы Псковская область тоже участвовала в этом референдуме. Обязательно.
В каком референдуме, простите?
Виктор Васильевич,
по поводу сбора этих...
Я сейчас вас немножко обрадую, потому что дело в том, что решение о передаче уже принято. И подписи собираются за то, чтобы не передавали.
Совершенно
понимаете?
Верно.
Я думаю, что нам не нужно участвовать
конечно.
В этих сборе подписей. Чтобы и пусть, конечно, собака лает, а караван идет.
Да.
Они пусть собирают, что хотят. А, к счастью, губернатор Петербурга вот, Георгий Сергеевич уже принял решение.
Это будет, знаете, какое-то будет такое событие. Это будет очень большое событие.
Конечно, а нам, псковичам...
Передать. И я хочу сказать, и чтобы они там больше и участвовали, эти музейные работники, не мешали там и в службе, проведение службы, и все такое, прочее. Надо вообще все передавать Русской Православной Церкви, все передать, все храмы.
Ну, храмы, несомненно. Спасибо вам большое, Виктор Васильевич.
Спасибо огромное за звонок, да, прекрасно, замечательно. Ну что,
я могу продолжить?
Ну, в принципе, мне кажется, что радиослушатель очень круто как-то выразил фактически...
Ну, какие-то такие основные моменты о том, что, конечно, когда отобрали...
Тут даже комментировать нечего.
Когда отобрали незаконно и разрушили, то, конечно, неплохо было бы, чтобы государство, которое не удержало эту ценность в должном состоянии и поучаствовало бы в восстановлении. И, к счастью, это происходит все последние 25 лет, потому что храмы вот эти, которые возвращаются церкви, возвращаются церкви не на праве собственности, а на праве пользования. Как это и... Ну, они действительно должны принадлежать... Люди в храмах должны происходить службы в первую очередь. А кроме того, что там могут происходить службы, там, конечно, можно людям, ну, например, тем, которые не хотели бы участвовать в этих службах, но там и не обязательно в них участвовать. Можно прийти и побыть, и что-то там действительно там наблюдать, посмотреть, и наслаждаться. Там, да. И вот как раз передача Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви, она как раз и решит все эти задачи, о которых вы говорили начале. Нет, можно я это говорю? В самом начале своего выступления длительного вы говорили...
Мне можно что-нибудь говорить? Потому что я бы хотел как бы... Ну, я понимаю, что есть какая-то там...
Успокойтесь, пожалуйста, и послушайте.
Да вы не надо мне говорить, что мне делать, пожалуйста. Так вот, я умоляю вас, Юрий Николаевич, вы говорите передать в пользование церкви. Разве сейчас Русская Православная Церковь не использует Исаакий?
Значит, смотрите, есть такая штука. Это вещь,
Это
вещь такая юридическая. Да? Вот сейчас Исаакиевский собор находится в собственности государства.
Вы говорите в пользовании, Юрий Николаевич, ответьте на вопрос.
Я отвечаю. И в собственности государства Исаакиевский собор находился всю свою историю.
И?
Потому что он построен был государством.
У церкви или нет? Ответьте на вопрос
воды
конкретно.
Воды попейте, пожалуйста.
Да у меня нет, я не хочу
воды. Помолчите одну минуту, я вам отвечу. Да?
Боже мой.
Так вот,
пожалуйста.
Чем дольше вы будете засорять эфир, тем дольше продлится мой ответ. Так вот, Денис Анатольевич.
И без того бесконечно.
Да, в собственности государства это находится с 1830-х годов, с момента, когда построено.
То есть не большевики виноваты.
Вот, в собственности. И вот пока оно было оно в собственности государства, а в пользовании оно было сначала церкви. Церковь там творила литургии, и собор был в прекрасном состоянии. Потом она оказалась в пользовании музея.
Да.
И там вот этот собор, он в более-менее приличном состоянии сохранился. Как большая редкость, потому что очень часто, когда в пользовании государства или в пользовании каких-то других государственных структур, музейных или не музейных, или там вообще баз, или там, не знаю, каких-нибудь, не знаю, автоскладов и так далее, то вот храмы эти приходили в негодность. И вот сейчас иногда...
Автосклады.
И иногда сейчас в Исаакиевском соборе проходят службы. И сейчас вопрос решается следующий, вернее, решен уже, к счастью, что службы там будут проходить регулярно.
Да.
Да? Вот, значит, что необходимые специалисты, искусствоведы, архитекторы и реставраторы будут наблюдать за состоянием собора и его экстерьера и интерьера. Вот. А заходить туда могут, разумеется, все желающие. То есть, вот то, о чем вы говорили в самом начале своего горячего выступления, чтобы там специалисты за ним следили, так специалисты за ним будут следить.
Да.
Чтобы там службы время от времени проходили, так они там службы будут проходить.
Как и проходят
сейчас. Если вы не против. Да?
Да.
Вот. И что туда можно будет заходить, туда будет заходить даже с большим, так сказать, успехом можно, потому что теперь с вас не будут брать деньги за то, что вы туда
заходите. Позвольте, алаверды, как бы, вы в этом ничего не понимаете, Юрий Николаевич, поэтому как бы не вам решать, как там чего будет устроено, и не можете вы с такой экспертной точностью мне давать подобные ответы. Я вам задал совершенно другой вопрос. Имела ли Русская Православная Церковь доступ, был ли этот храм у нее в пользовании все это время? Вы мне дали исчерпывающий...
Какое все это время?
Да все это время. Вы мне дали, исчерпывающий ответ. Вы сказали, что с 1800 какого?
Ну, 37-го года,
37-го года, да. Как бы этот собор вообще находится в собственности государства. То есть коммунисты у церкви его не отбирали. Давайте послушаем звонок. У нас звонок есть. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня Илья зовут.
Здравствуйте, Илья.
Я вообще считаю, что Исаакиевский собор нужно передать тому, кто его построил. А построили его инопланетяне.
Отлично, Илья. Ну, спасибо, до свидания. Прекрасное мнение, спасибо большое, да. Ну, тоже вариант.
Карательная психиатрия еще, так сказать, ждет.
Не вам диагнозы расставлять, ну, Юрий Николаевич,
ну что. Не, ну, слушай, есть такие очевидные вещи, когда про инопланетян тебе рассказывают.
Понимаю, понимаю, да.
Я тоже люблю посмотреть этот, как оно там, этот канал.
Какой? ТВ-3, наверное.
Не, не ТВ-3, а такой-то там РЕН-ТВ.
А, РЕН-ТВ, я не знаю.
Там все время рассказывают про то, что инопланетяне построили.
Понятно. А, да, серьезно? Там, то есть, есть такие передачи прямо про это?
Да, да, да. Ну так вот, Денис Анатольевич, вот поэтому все, о чем вы говорили в самом начале, да, например, что вот можно будет туда ходить невозбранно, что вам не будут заставлять вас надевать платок, не будут заставлять надевать, но вот шапку придется снять. Вот
практика показывает,
шапку
что будут.
Придется снять. Вот практика как раз показывает,
что
вот,
будут.
Денис Анатольевич, вот практика
да.
как раз, та,
да.
которая, как известно, есть критерий истинности,
но...
она, скажем, показывает, что когда в лапах у государства и не у церкви храм оказывается, то он приходит либо в руину, либо сносят, либо, в общем, что-то с ним не то.
Юра, это
а
все...
вот случаев, когда, вот, например, приведите мне примеры, чтобы когда...
Ну,
вот...
это не мне вам приводить, это было в интервью музейных работников, в том числе Псковского музея-заповедника, чтобы, которые говорят о том, что такое... им тяжело получить доступ к собственным объектам, потому что им не разрешают священнослужители получать этот доступ тогда, когда он нужен. А длинные согласовательные процедуры приводят к тому, что им приходится потом уже не превентивные меры проводить, понимаете?
Если речь идет о, скажем, Елизаровском монастыре и иконе
Елизаровский,
то тут как раз никаких проблем. Много было разговоров о том, что могут быть проблемы. А оказалось, что никаких проблем нет. Что действительно икона эта помещена. Я не был сторонником того, чтобы ее туда перетаскивали.
Она себя
и в музее неплохо чувствовала. Но уж так решили, так решили. И высказывались действительно по этому поводу опасения. И вот икону действительно, как ни странно, все эти мракобесы, они оплатили из собственного кармана, будучи пользователями ответственными. Все необходимые работы по созданию температурно-влажностного режима, по созданию, изготовлению специального кивота, в котором этот температурно-влажностный режим пуленепробиваемого.
Да-да-да,
и, оплачивают, и оплачивают ставку реставратора, который приезжает и смотрит за этим в соответствии с составленным графиком. Вот.
Так кто это делает, мракобесы?
Нет, вот оплачивают мракобесы, осматривают и ведут график наблюдений.
Оплачивают мракобесы, это кто имеется в виду?
Церковь. Потому что раз действительно объект переходит в пользование церкви в данном случае, то и реставратор тогда оказывается, ну, в общем, как бы на службе у церкви.
Ну, понятно.
Вот,
ну,
и там все работает.
Я просто еще раз...
А вот обратное, еще раз говорю, да? Что если мы говорим о практике, то вот примеры того, как памятники разрушаются не в церкви, полно в нашей стране. А примеры того, как памятники сохраняются в церкви, полно в нашей стране и в других странах тоже. Поэтому здесь, мне кажется, просто вот заканчивая, да?
Ну, вы со своей стороны,
мы можем сейчас об этом... Я понял, что ваша позиция такова, а моя позиция другая.
Да.
Вот, но давайте посмотрим немножко под другим углом. Все-таки о чем сейчас дискуссия? Мне кажется, что речь идет не о сохранности памятника, а о том, кто именно будет им пользоваться. И я думаю, что позиция эта, она высказывается как с той, так и с другой стороны.
Да,
церкви, действительно, церковь сейчас может тут творить литургию, но церковным властям вот в этой вот... Но этот лакомый кусок понадобился в центре Петербурга. Несомненно, церковь иногда ею движут и корыстные мотивы тоже. А обратная, так сказать, противоположная сторона, она движима ровно такими же корыстными мотивами. Потому что вся эта музейная публика, там на самом деле музея-то никакого нет. Я открою вам тайну. Да. Потому что если бы там действительно был музей, там были бы, правда, интересные музейные экспозиции, там были бы музейные конференции. А там ничего нет. Это чисто туристический объект, с которого хочется собирать, там примерно собирается больше 3 миллиардов рублей каждый год. И они вот как раз сполошились по этому поводу и стали говорить, это давние...
Они это горожанка, что ли? Он собирает 3
миллиарда? Я имею в виду этот самый директор этого музея. Там конфликт между директором музея и правящим петербургским архиереем, он длится уже 2 года. Вот. Но там, к сожалению, вот такие еще есть моменты. Вот. И теперь вот, в общем, они по этому поводу... А такие, я бы сказал, люди, общественные возбужденные и такие, вы простите, недалекие, они как раз вот по этому поводу подхватили и побежали, и стали спасать собор от церкви, что есть абсурд.
Ну, ясно, понятно.
Фактически, лья воду на мельницу, ну, просто людям, которые хотели бы остаться на, на этих денежных потоках. Поэтому мне жалко этих, ну, вас.
Недалеких людей.
Вас и других людей, которые вот активно вписались в эту всю кампанию, и им, ну, вот тратят свое время, силы, а иногда даже, ну, я не знаю, там...
Главное, Юрий Николаевич, главное, чтобы вы были по-прежнему таким же красивым и умным. Давайте послушаем наш звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Горшков. Да, здравствуйте, Владимир.
Небольшая реплика. Вот я считаю, вы не правы по поводу инопланетян. Потому что, мне кажется, лидеры православной церкви нашей прямое отношение имеют. И этому даже есть доказательства, что часов на руке нет.
А потом, да, они в отражении есть. Да, это, да. Ну, совершенно верно, понятно.
Высочайшие технологии инопланетные.
Да, это, на самом деле, очень простые технологии. Фотошоп называется. Да.
Ну, зря я это, понимаю, да, прекрасно.
Да. Юрий Николаевич, шутки, шутки против него, он не понимает иронии.
А это вы шутите, вопрос, да? И теперь вопрос к оппоненту атеиста. Вот, по поводу...
Ко мне, да?
Да, да, я, извините, как бы вас слушаю.
Юрий его зовут, Юрий.
Очень приятно, Юрий Владимир.
Очень приятно.
Вот. И вот, Юрий, вопрос такой вот. Ваше отношение, вот вы заговорили о Елизарове, да, конечно, прекрасно, все это православие, история, религия наша, все. Но я думаю, если вы человек-то, ну, современный, вот, осведомленный, вы, наверное, знаете, почему там так все расстроилось?
В смысле, так расстроилось чудесно. Построено там так все чудесно?
Да, да, Елизарова. Я думаю, что вы же, наверное, знаете, понимаете.
Ну, у меня, может, у нас разное понимание, а вы как понимаете?
В связи с, ну... Я думаю, мы друга поняли, и все, кому надо, поняли. С чьими визитами, вот, кто там с кем дружит. Вот, и еще вот там есть, вот ваши отношения. Там вот еще есть один объект, который тоже, я считаю, таким жизненно важным, который, как говорится, воспитывает наше будущее, возможно, славу России. Это вот спортивный лагерь Дюсшбарс. И вот он там, значит, с одной стороны, как говорится, как у медали, две стороны. С одной стороны все расстраивается и красота, а с другой стороны все загибается, и Советский Союз.
Ну, так, и что, этот самый, надо, чтобы вот церковь вам еще и этот детскую юношескую школу
восстановила? Ваше отношение к этому?
Что... Мое отношение, как... мое резко негативное, потому что если действительно довели до аховского состояния детско-юношеский этот лагерь, то это плохо. А какое еще может отношение?
И вот в чем и дело, то что, как вот сказал ваш оппонент, атеист, вот так его называю, значит...
Денис его зовут.
Тоже очень приятно, Владимир.
Да, значит, очень приятно, Владимир.
Организация, в которой... Можно ногу сломать, и даже этот, как
черт
Кадыров,
ногу сломит.
Да, да, черт, шайтан, как называют Кадыров. Она вот, видите, расстраивается и цветет. Ну, а вот, это... пожалуйста, о том, о чем мы говорим, то, что надо поднимать, и где у нас сейчас, вот, ну, как бы...
Так вспомнили, поднимайте, проблемы, это я же не против. Это же не вот одно за счет сыпется, другого, понимаете? Ну, вы что думаете, что грибная база найти. Сыпется, потому что напротив процветает Морожский монастырь?
Баланс найти надо. Баланс найти
понятно,
надо.
Понятно, Владимир, спасибо огромное за звонок.
У нас то там, понимаете, нет у нас баланса.
Понятно, спасибо большое, спасибо за звонок.
У нас в церкви-то как раз, как только дают возможность, все растет и колосится.
Я, значит, Юр, я просто...
А церковь в государстве, ну вы что, вы не считаете, потому что церковь частью государства?
Конечно.
Государство прямо в церковь вкладывает, а больше никуда не вкладывает.
Да, то есть государство, церковь у государства может что-то просить, но церковь частью государства считать ни в коем случае нельзя, потому что это как бы церковь у нас такая, ну, она правда? Как бы, она в экономической деятельности государства как бы принимает участие, но не принимает. Она как бы вроде бы пользуется теми же сооружениями, что стоят как бы вроде бы в том же самом светском городе, но в то же время как бы и не теми, потому что это объекты культа, и это храмы, это вообще духовное. То есть это Божье, как сказал наш первый сегодня радиослушатель, это Божье создание, как и все мы с вами. Ну, я, да. Значит, вот что хочу сказать.
Мудрый человек
звонил. Да-да-да, мудрый человек звонил. Значит, вот что, в отличие от вас, я своих оппонентов недалекими называть не хочу. Значит, вот что я хочу сказать по поводу ваших достаточно голословных утверждений относительно того, что, значит, не было никаких примеров того, что что-то там переданное церкви находится в запустении. О запустении никто не говорит, Юрий Николаевич. Я ни слова не сказал ни о каком запустении того, что передано церкви. Я просто напомню вам, что существуют разные варианты реставрации, разные варианты содержания объектов.
Да,
я, напомню вам, я напомню вам о стеклопакетах в храмах, я напомню вам о хорошо выровненных углах в наших церквях в городе, о плитке положенный на ступенях, ведущих в некоторые храмы. Я об этом вам хочу напомнить.
Денис, вы...
Понимаете, это русская православная церковь.
С какой позиции напоминаете?
Я напоминаю с позиции человека, которому было бы интересно...
Было бы больно, да? Больно на
это
смотреть,
мне высказаться.
Я вам скажу,
Юрий Николаевич, я не закончил.
Это все просто лежало в руинах.
Я не закончил.
А сейчас там хотя бы есть стеклопакеты.
А, понятно, то есть вас-то устраивает?
Меня вполне устраивает, что это не рухнуло.
Ну,
потому что в Елизаровском монастыре, я вам хочу...
Ну, понятно.
Как он Розенцвейк там чинил его, чинил.
Подоприте столбиками из кирпича Мелетовскую церковь тогда, чтобы как бы она стояла у вас. Понимаете? Главное, чтобы стояла. Вот пусть как бы стоит тогда, если вас это устраивает. Понимаете? А меня, как человека, которому интересна культура и история родного государства, а не только церковь и его какая-то там, понимаете, религиозная подоплека, мне бы хотелось, чтобы это сохранялось, понимаете, для грядущих поколений.
Да, Денис Анатольевич, так вот сохраняется, просто практика показывает, что пока церковь туда не пускала, все падали. Все, не пускали, все падало. Мне же все равно, понимаете, если бы у нас тут была какая-нибудь красивая кирха или мечеть, понимаете?
Да.
Я тоже был бы не против, чтобы туда пустили мусульман или лютеран. Несомненно. Потому что я не за церковь тут топлю. Понимаете? А я за то, чтобы это действительно было все справедливо и разумно. Понимаете?
Вы так по-разному топите каждую минуту, что невозможно понять, за что.
Потому что, вот еще раз говорю, вы сравните состояние Мелетовского храма, который в ведении государственного музея, и Елизаровского монастыря. Они были примерно в одинаковом состоянии 30 лет назад.
А почему мне нельзя сравнить состояние Исаакиевского собора в государственном ведении и состояние Елизаровского монастыря? Почему нет?
Собор, потому что Исаакиевский собор – это все-таки исключение.
Ух ты.
И по поводу Исаакиевского собора, я еще раз говорю, Денис Анатольевич, меня, правда, вот мне все равно. Вот то, что в каком виде Исаакиевский собор сейчас находится, когда он в музее, меня это состояние вполне устраивает.
Да.
Но я совсем не против и даже очень за, чтобы его передали в ведение православной церкви. Потому что мое мнение, мое убеждение заключается, что как памятнику ему хуже не будет. Церковь там будет чувствовать себя более спокойно.
Более комфортно.
За вход платить вообще никому не нужно.
Может
никогда
быть.
Будет. Вот. Понимаете, не только на службы, а вообще, потому что у нас нет ни одного храма.
Нет гарантий.
У нас нет ни одного прецедента, чтобы в церковь брали деньги за вход. За что-то другое берут, за вход не берут.
Ну, смотрите, понимаете? Юрий Николаевич,
вот,
есть последнее.
Поэтому мне, конечно, в принципе, вот как бы вот сейчас мне все равно. Меня как раз то, что хотел я обсуждать, это даже не передачу, потому что она, слава богу, вопрос решенный.
Да, решенный
и
вопрос.
И то, что там горожанка сделала свой этот сайтик, это, к счастью, ничего не изменит.
Угу.
А вот именно реакция людей, хороших людей, неплохих.
Но недалеких.
А вот этот вот, ну, к сожалению. Да,
да, да, понятно.
Вот, потому что движет-то как раз вот этим вот, этой всей общественностью. То, с чего мы начали, то, о чем вы сказали. Я, говорит, к сожалению, сказал Денис Анатольевич, или не к сожалению, не люблю Русскую Православную Церковь.
Да?
Так признайте,
это
мое что
личное
движет-то вами...
Не общественность, а мое личное.
Движет,
вы не передергиваете.
Движет-то вами
Юрий
общественностью.
Николаевич.
Не стремление там
еще
памятник
раз,
сохранить.
Господи, Боже мой.
Потому что памятником ничего не будет. И вы это отлично понимаете. А не любите
я
церковь.
Я это отлично понимаю.
А
не надо
церковь.
Мне рассказывать, что я отлично понимаю,
все,
дорогой Юрий Николаевич. Я 100 раз уже высказался, и да вы высказали столько разных точек зрения в своей тираде, что невозможно сказать, на чьей вы стороне. Я скажу только одно, что наш радиослушатель постоянный говорит еще вот такое. Передача государственной собственности источника дохода для города и горожан не является неэффективным способом использования имущества. То есть принцип растрата государственного имущества как бы получается. Есть такое тоже мнение, что, в общем-то, конечно, это способ генерации доходов для города, и, конечно, когда мы передаем такое имущество церкви в центре, мы
сторонникам
его
такая точка зрения
убираем.
Мне тоже известна, там такие
да.
вот... Но милый Петербург, вполне церковные люди мне тут давеча про это дело рассказывали, что там они какие-то налоги платят, и эти налоги наши. Вы, во-первых, оставьте эту идею, что налоги, они ваши.
Ну, это уже
вот это
раз,
уже раз говорил,
Господи,
да. А во-вторых, если
Господи,
с такими подходами, вы, что все должно прибыль, во-первых, он прибыль не приносит. Вот, да,
конечно,
потому что
нет.
Он такой довольно тяжелый в содержании, наверное. А во-вторых, давайте тогда, чтобы все прибыль приносило. Давайте больницы сделаем все платными.
Нет,
ну,
лучше,
вот с таким
лучше,
вот
лучше, чтобы все приносило духовное спокойствие. Я
так
думаю,
было
что
бы,
все конечно,
классно,
передать лучше все церкви.
Причем,
я думаю,
ну,
что пора заканчивать школы, первую...
чтобы все были платные, больницы
да нет,
все
лучше
платные.
Лучше в школах вести основу православия.
Это же будет... Кстати, основу православия в школе, несомненно, нужно вести.
Да, конечно, нужно.
Не для
конечно,
того, чтобы люди православные стали. Они от этого православными не станут. А для того, чтобы вы, дружки мои, чтобы вы хоть понимали, почему воскресенье называлось, а понедельник понедельником.
конечно.
Вы знаете,
господи,
Денис, почему?
Да, конечно.
Понедельник.
Вы знаете, Юрий Николаевич, что у нас есть статья в Конституции, в которой запрещена индоктринация?
Да.
Несовершеннолетних.
Так это не индоктринация. Вы знаете, почему
понедельник... Индоктринация,
это
правильно произносится.
Не индоктринация.
Ладно,
вы
Юрий
знаете,
Николаевич,
почему понедельник называется понедельником?
Господи, заканчиваем тему.
Не, ну тем... правда, знаете или нет?
Заканчиваем...
Да или нет?
Заканчиваем тему.
Ну знаете или нет?
Следующая рубрика.
Ну, Денис, правда.
Резекция.
Вот я про понедельник, хотите,
значит,
я вам расскажу, почему.
Нет, не хочу, потому что у нас еще две темы,
не знаете,
и
да?
всего 15 минут осталось.
Ну, не знаете.
То есть,
вот
значит,
вам бы неплохо,
господи,
в школу походить и узнать
просто...
основы православия.
Юрий Николаевич,
тогда вы
очень,
будете знать,
вы не
почему...
очень адекватны сейчас,
почему
Юрий Николаевич.
Вы говорите
успокойтесь, понедельник. Пожалуйста, вы держите себя в руках.
Ну, просто.
Ну, держите себя в руках. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо.
Следующая
все
тема.
В порядке. Так я же говорю, следующая тема.
Ну, а не знаете, да, про понедельник?
Вы знаете, что такое узус?
Да.
Да, что это?
Это из лингвистики. Ну, это объяснить, да, я знаю.
Да нет, не надо.
Окей. На самом понедельник, деле, знаете почему?
День недели. Значит,
не, а почему понедельник?
Продолжим, Юрий Николаевич.
Не
на самом деле, ну
вот
вы
хорошо
ну,
бы вам
ведете.
Поучиться все-таки в школе.
Юрий Николаевич.
Азам православия.
Ну вы жалко себя ведете достаточно.
Азам православия.
Ну, в самом деле. Значит, у нас, помимо того, что Исаакиевский собор передается Русской Православной Церкви, попы иногда содержат у себя гашиш и стволы с, значит, с глушителями. Это тоже такая отдельная история. Тут доказывать, к счастью, ничего не нужно, и пики ломать, и, значит, уже как-то даже дурным тоном будет пытаться кого-то в чем-то переубеждать, потому что есть решение суда, уголовный приговор, однозначный, который не был оспорен стороной, которая этот приговор в свой адрес получила. Священнослужитель нашего городского прихода, значит, Мироносецкого, был задержан с крупной партией наркотиков и с огнестрельным, оружием, с пистолетом, с глушителем, и получил за это 3 года условно и, соответственно, 15 тысяч рублей штрафа. Там казус этой ситуации, наверное, в том, что, во-первых, его не запретили в служении и довольно долгое время не запрещали, то есть в течение 2 недель. И один раз, просто аргументировав это тем, что праздники, нет на это времени. Правда, в тот же самый праздничный период запретили в служении другого священника, который говорил в своих проповедях о том, что считает политику руководства Русской Православной Церкви неверной, и что вообще наш святейший патриарх Кирилл, который владеет Владимир Гундяев в миру, он впал в ересь. Вот, его в служении они запретили. Ну, тот же наш владыка, Евсевий. Вот, а этого человека не запрещали, пока это все не разразилось в достаточно гнусный такой скандал, после которого вдруг стало ясно, что днем ранее, или даже 2 днями ранее, то есть как у нас принято в государстве, оказывается, все-таки он был запрещен в служении. Просто об этом не было сказано. Вот, и тут вдруг всем стало об этом известно, потому что, ну, вот как-то на службе сам Евсевий об этом не говорил. Он говорил... 2 днями после запрещения в служении, получается, отца Сергия Иванова, об этом священнике идет речь, значит, он 2 днями позже просто говорил о том, что не стоит верить, не стоит верить всему, что вы видите в СМИ, которые клевещут, цитируя уголовный приговор святому отцу, вот, и что какие там могут быть наркотики, какое там может быть оружие, не может человеческое сердце совмещать в себе, значит, вот это вот священнослужение, веру в Бога и подобные мерзости. Вот. И, значит, в тот же день выяснилось, что, оказывается, тот же самый человек, который говорил все это своей пастве, уже 2 дня назад или день назад принял решение запретить отца Сергия в служении. Просто об этом никому не сообщил. Такая вот курьезная, досадная ситуация, которая в общем и целом, мне кажется, достаточно ярко иллюстрирует состояние Русской Православной Церкви. Это та организация, которой как раз передается Исаакиевский собор, напомню, в Санкт-Петербурге. Мое мнение к этому достаточно простое. В общем-то, я не могу оспаривать справедливость или несправедливость решения суда, потому что решение суда у нас уже есть. Оно вступило в силу, это уголовный приговор, то есть, если называть вещи своими разговорными именами, отец Сергий уголовник. Вот. У него, он осужден, Он осужден за крупную партию наркотиков и за огнестрельное оружие в своем хранении, с глушителем. Я не знаю, может быть, это такая манера на городской охоты или еще что-то, ну, для чего нужно оружие с глушителем человеку в городских условиях. Может быть, еще зачем-то. Может быть, он хороший человек. Может быть, он своему отцу писал прекрасные открытки на день рождения. Всякое может быть. Но факт остается фактом. Гашиш и, соответственно, пистолет. И вот как бы... В этой связи вопрос, нужно ли, чтобы я настолько хорошо знал, почему понедельник называется понедельником?
А суббота субботой?
А суббота субботой, да, совершенно верно. Это же, по-моему, арамейская традиция, или это еврейская традиция, суббота, ну, саббат. Откуда это в большей степени идет? Вы не подскажете мне по языкам?
Но это православное.
Да нет, это не православное.
Слово, вот. Ну, а в общем, восходит, конечно, да, к шаббату, потому что вот когда Бог создал небо и землю,
да, да,
он шесть дней ее
уже,
создавал.
Дальше все это уже религиозные предрассудки, никого не интересно.
И вот, поэтому
вот что, ваше мнение,
нашем,
ваше мнение, Юрий Николаевич, значит, о том, что произошло в, так сказать, рядах священнослужителей Псковской и Порховской епархии. Что, как оцениваете это, как человек верующий, выцерковленный?
Ну, я скорблю, конечно, что...
А подпись свою это... не сдавали в поддержку отца Сергия? Там просят...
Там собирают,
да? Собирают, да.
А за что собирают?
А собирают, причем его же коллеги, то есть люди, которые служат и работают с ним же в приходе Мироносицкого.
Значит, они его знают, я с ним...
Конечно, они говорят, что его оболгали, и что не стоит верить приговору суда.
Да я думаю, что приговору суда можно и не верить, это не обязательно ему верить.
Да.
Это же не святые дарматы.
Его главное исполнять, да.
Его главное исполнять. И там, мне кажется, все исполняют. Мне, я, конечно, очень жалко, что произошло такое. Такое бывает. Бывает, ага, что священнослужители совершают преступления, к сожалению. Mm. Бывает, что в отношении священнослужителей происходит преступление.
Да, конечно, безусловно.
И там мне эта ситуация, к сожалению, была известна еще осенью, до того, как это все, в общем, началось.
Но вы были меня... против того, чтобы она предавалась огласке, или что? Почему не об этом не говорили?
Я не то, что был против того. Я был не за и не против. Я считаю, что ну вот как-то вот... Ну, я не стал это предавать огласке.
Да?
Да, ну просто...
А почему?
Ну, вот мне кажется, что... Ну, вернее, как скажем, это было бы интересно придать огласке. Мне, собственно говоря, вот вы меня спросили о том, как я отношусь к этому происшествию.
Да.
Я к этому происшествию отношусь скорбя. Угу. Вот. Мне... Я по этому поводу не радуюсь. Вот. И, ну, что
странно
делать?
Странно радоваться.
Вот человек...
Да.
Да, мне кажется, странно радоваться. Человек, ну, если... Если доверять следствию,
да,
и признавать решение суда,
да,
а мы,
ну, у вас
люди,
нет выбора.
А мы, люди церковные, признаем всегда,
конечно,
решение светских
вы
властей
обязаны
и
по
подчиняемся.
Закону.
Они, да, просто обязаны по закону, по убеждениям.
Ну, это как
вот,
хотите.
Да.
Да.
Да. Мы признаем. И отец Сергий то же самое. Он свои 15 тысяч заплатил, вот, или заплатил.
Я не знаю, я пока не знаю.
И свои эти самые, там, сколько там, 3 года условно он получил.
Да.
А вот меня, конечно, очень расстроила, кроме того, еще реакция прессы. Mm-hmm. Поэтому поводу. Я задал вопрос, потому что, когда я увидел публикацию в газете «Псковская губерния»,
так,
и она сопровождалась ну, высказыванием в Фейсбуке нынешнего главного редактора этой газеты Дениса Камалягина,
так,
что эту историю нужно придать максимальной огласке,
ага,
написал Денис. Я ему задал вопрос, а зачем ее нужно придать максимальной огласке?
Mm-hmm. Вам непонятно это, да?
Да, мне правда было непонятно. Mm-hmm. Я не в порядке троллинга, правда.
Да,
вот зачем?
Понимаю.
Зачем? Mm-hmm. Потому что, ну и что, вот станет это все достоянием максимальной огласки.
Да, ага.
Вот. И Денис мне сначала, ну, не отвечал, а потом, да, ответил в личке. Да, и в личке он написал, что...
Я не думаю, что это красиво сейчас читать его личное,
ну,
сообщение.
Ну, и не думайте, да.
А,
вот,
хорошо,
значит,
пожалуйста.
Ну, значит, в личном сообщении, окей, отвечу. Первое. Человек на общественно значимом посту,
да,
особенно имеющем отношение к вере и морали. Угу. И поэтому, значит, нужно его, ну, преступление придать огласке.
Угу.
Вот личная жизнь его меня бы совсем не интересовала. Вот, а здесь вот, значит...
Ну да, совершенно верно,
значит,
в принципе.
И второе, о чем мы с ребятами говорили, когда обсуждали тему, это наличие при храме воскресной школы.
Конечно.
Вот, там дети и родители такое должны знать, я считаю. И третье, суть в мягкости приговора, который явно был вынесен под давлением чина.
Mm-hmm.
Вот, и для этого нужно, значит, все это выносить максимально огласку. И мне кажется, что это, конечно... И дальше вот то, как эта огласка, она производилась,
mm-hmm,
а я напомню, как это происходило.
Как?
Значит, сначала опубликовали, что вот, значит, вынесен такой-то приговор.
Mm-hmm.
Потом написали, что батюшка, значит, убежал из наркодиспансера. Это все написали в газете. Да. да? Потом написали, что батюшка пришел в церковь, и он, кажется, был под наркотиками. Потом вытащили Константина Вилкова вот, в качестве эксперта теперь уже, а не подсудимого. Да? И всякий раз, когда вот, значит, вот эти новости были, значит, напомним, что отец Сергий был осужден. Да. Вот. Потом вытащили, значит, Константина и просили его уже в качестве эксперта дать свою экспертную оценку. Он сказал, что, наверное, это был гашиш. Да, вот. То, что вот про гашиш вы знаете от Вилкова, видимо.
Да-да-да, ну там же несколько человек.
Вот уже все там началось, да. Значит, вот ствол с глушителем, гашиш, вот этот самый был он. Причем, понимаете, а вот я вот, например, и вот кажется, что он был под наркотиком. Может быть, он плохо себя чувствовал.
Нет, я ничего подобного не говорил никогда.
Нет, там написано в газете это, понимаете, в газете.
Ну да, понятно.
Вот такое, это вот такие, что, наверное, вот он был вот...
Да, конечно, это неправильно.
Потом дальше, значит, дальше что? Дальше продолжалось это следующим образом. А вот есть еще другой батюшка, да, которого запретили в служении за то, что он отказался поминать патриарха.
Ну, это совершенно нормально, вот. Мне кажется, что
да,
в данном
да,
случае...
Да. А что дальше-то через запятую в этой же газете пишется? Да. Вот этого запретили, а этого, напомню, конечно, не запретили.
Ну, естественно, связанные
когда
вещи.
Когда он, да неужели?
Да, конечно.
Вот, когда он тут с этим, значит, с наркотиками, вот, значит, а потом еще... Ну и так далее и тому подобное. А потом, а вот, значит, стали спрашивать епископа, вернее, митрополита Евсевия. А митрополит Евсевий не ответил, его пресс-служба на следующий же день. И поэтому напомним. И вот это то, что называется информационные поводы.
Да.
То, что происходило, называется травля. Вот, потому что если это не травля, то что же тогда травля? И если травля не это, ну, в общем, понимаете, да?
Нет, вот. Не очень понимаю, честно говоря. Да, то есть, ну, как бы, мне понятно.
Если нужно это как-то, ну, по какой-то причине. Если вот эта редакция этой газеты, вернее, этой двух газет
скажите,
с одной редакцией. Если они взяли на себя...
Вы сейчас говорите о московском комсомольце в Пскове и Псковской губернии, понятно.
Если они взяли на себя вот эту роль, о чем, значит, в первых словах своего письма мне Денис написал, блюстителей нравственности, они взяли эту роль на себя.
Ну, видимо,
то есть, если люди вот тут общественно, они тогда должны быть готовы, что мы сейчас будем тут трепать.
Да.
Вот, значит. Ну, тогда да, но мне кажется, что это такая роль не вполне такая.
Нет, не вполне, конечно.
Вот, значит, понимаете ли, какое дело? Вот, и дальше... А если как? Мне кажется, что можно было бы об этом писать, если бы эти люди были журналистами, а не
понятно.
Пропагандистами.
Ага,
да? Потому что если бы это они были журналистами, мне кажется, что тема действительно интересная. А неужели такое бывает в церкви? А давайте мы посмотрим, какие еще бывают подобные случаи. Ну, я сейчас договорю, простите,
у
да?
Нас нет времени.
А что же там говорят на приходе по этому поводу? Да? А что это за пистолет Марголина,
они
например?
Писали
вот вы знаете, нет, я очень внимательно следил.
Про приход они
там
писали,
что-то такое,
что
источник с прихода сказал, что он был весь в поту. Понимаете? Это не значит, поработали с приходом.
Ну,
вот,
понятно,
понимаете?
Да.
Вот.
Юрий,
я уже не говорю про реакцию.
Вы смешиваете сейчас свое субъективное и объективное. Все в одну кучу. Уже журналисты и пропагандисты ваши личные оценки. Вы говорите, пожалуйста, ну, как бы, давайте мухи
так
отдельно,
мне
котлеты
отдельно. Мне-то как раз вот то, что касается, ну скажем так, проступка отца Сергия, я свое отношение к нему изложил. Мне жаль, и человек свое наказание получает сейчас, да?
Ну, очевидно,
мне бы хотелось, мне интересно было обсудить как раз реакцию. И реакция, вот эта агрессивная, злобная реакция, травля, которая...
Да.
Мне вот она как раз вызвала у меня отторжение. Ну, что такое? Ну, вот у человека там вот было.
У меня
а здесь вот побежали, надели на палку и понесли. И это отвратительно,
травля,
я хочу сказать.
Травля.
Понимаете, если бы это было журналистикой, то там бы, конечно,
это не журналистика,
были,
это
бы тогда, были бы тогда там Господи. Что-то написали, что это за пистолет. Знаешь, что за пистолет такой?
Понятно.
Марголь. Это не боевой пистолет.
Это не боевой
спортивный
пистолет. Это вообще
пистолет,
спортивный пистолет,
ну,
с глушителем.
Такой пистолетик такой.
Пистолетик с глушителем.
Это не значит, что можно его держать у себя дома.
Да, конечно, не значит.
В рамках журналистского расследования.
Минута,
это
Юрий
тоже
Николаевич.
Было бы интересно услышать, понимаете?
Одна минута.
А вот эта травля, которая произошла,
травля, которая
это,
конечно,
отвратительно.
Господи,
и вот это,
Юрий
мне
Николаевич,
кажется,
ну, понятно,
и вот
понятно.
Это, мне кажется, чем больше вы говорите, что вам понятно, тем дольше я буду говорить, понимаете? Вот, так вот, вот это, мне
ну,
кажется,
же,
понимаете, проявление того же самого недомыслия и злобы, которая движет людьми, которые сейчас открыли вот эту вот общественную кампанию, так называемую, против передачи Исаакиевского собора.
Вы можете послушать еще неоднократно подобные тирады, дорогие друзья, если через один четверг настроитесь на волну 102.6 FM включите радиостанцию «Эхо Москвы» в Пскове, значит, будете ждать программу «Двойная трепанация» с ее постоянными ведущими Юрием Стреколовским.
Денисом Кугаем.
Всего...
Мне, конечно, очень жаль, Денис, что газета «Псковская губерния»,
всего
в которой
хорошего,
я несколько лет
друзья.
Назад работал, она превратилась в такую, простите, помойку. Потому что газета,
я
как
не имею
когда-то...
К ней отношения.
Когда-то газета была одной из лучших в стране. Затем прощаюсь. До свидания.
Двойная трепанация на радио «Эхо Москвы» в Пскове.